О школьной реформе говорят давно, говорят по-разному. Кто-то ждет ее, кто-то пытается продвигать, кто-то говорит, боже, какой ужас. Но, тем не менее, по последним данным, уже в сентябре будут известны последние данные разработок, и научная команда скажет нам, делать будем так, так и так. Это весной этого года президент нашей страны говорил, школьная реформа идет медленно, муниципальные выборы впереди. И поэтому самоуправление, на которое возлагается вся ответственность, какую школу закрыть, какую реорганизовать, ничего не делают. Ну, боятся они. Сделают неловкое движение, а потом не будут выбраны. Наверное, в этом была святая правда. Но выборы-то уже прошли. Скоро начало учебного года. Интересно, реформа идет быстрее? Что думают самоуправление по этому поводу? А ученые готовы сказать свое последнее слово? Будет так, так и так. Вот об этом сегодня готовы, уверена я, готовы говорить гости нашей студии. Самоуправление представляет старший советник Союза самоуправления Латвии Марис Путис.
Доброе утро.
И вы говорите, что в образовании вы не самый большой гуру в... Нет, среди ваших коллег.
Нет, ну, у нас есть комитет по образованию и культуре, который очень подробно, ну, этим вопросом занимается. В принципе, в этом году вопрос об образовании и возможности каких-то изменений, конечно, будет в порядке дня каждого самоуправления. И, наверное, каждое самоуправление познакомится с предложением министерства.
Но оно имеет право сказать «да» или «нет»?
Она имеет право сказать «нет».
Очень хорошо. И именно сегодня, во второй половине дня, вы собираетесь вместе с Министерством образования, чтобы обсудить все эти вопросы?
Да, сегодня будет представление со стороны министерства, потому что часть новоизбранные тоже, ну, уже руководитель самоуправления, потому что, конечно, большинство сохранили, ну, как бы свои должности, но примерно близко к одной трети это уже новые. Кроме того, уже после выборов, конечно, ну, наступила пора сделать все непопулярные вещи. В любом случае самоуправление или государство, это все равно она после выборов, если есть что-то такое, что людям не нравится, то делает как можно быстрее.
То есть настало то время. Значит, с утра Министерство регионального развития будет знакомить журналистов с новыми руководителями самоуправлений, а после обеда они будут решать, какие непопулярные решения будут входить в жизнь.
Ничего такого они решать не будут. Они поедут к себе, будут продолжать разбираться, потому что вопрос об образовании – это не просто вопрос, ну, школа, не школа или выполнение какой-то команды. Это, в первую очередь, это вопрос развития. То есть разные модели развития, разные реакции на происходящую, скажем, депопуляцию, на происходящие изменения структурные в экономике и так далее. И в каждом месте местные люди будут разбираться, что они поддерживают, что нет. Одни планируют рост числа жителей, другие планируют уменьшение. Одни будут больше обращаться к развитию производства своей территории, другие будут больше думать об услугах и пособиях, и это выражается как раз своеобразие. В каждом месте другая политика.
Но у нас есть еще гость, представляющий совершенно другую сторону вопроса реформирования школ. Это научный сотрудник команды, которая занималась новой программой. Это Яннис Турлайс и профессия ваша – эконом-географ. Правильно я это произнесла? Да. Потому что первый раз столкнулась с таким вот конгломератом образования. То есть вы занимаетесь экономической географией.
Да, именно так.
А почему именно вас выбрали как главного человека, который должен понять, насколько должна быть... Ну, разнообразно, интересно и глобально школьная реформа в нашей стране. То есть перед вами поставили какие-то конкретные задачи перед вашей группой? То есть вы должны в своих исследованиях прийти вот к такому-то.
Да.
Расскажите, как это было? Да, вот, если можно коротко, но что это было и как? С чего началось? И как...
Во-первых, экономическая география – это наука, которая изучает взаимодействие человека с ресурсами, с экономикой, и на все это смотрит комплексно. И вот я представляю Яниса, уже, это одно, как сказать, из ведущих в балтийских странах, предприятий, которые делают эти геопространственные модели. И, поскольку мы имели уже несколько таких исследований в этом плане, и самый такой по образованию, такой, о котором общество слышало, было в самоуправлении Бауске, который мы на опыте одного самоуправления, не на опыте, а изучили ситуации в одном самоуправлении и посмотрели, что бы там теоретически могло бы произойти, если там упорядочить эту школьную сеть. Это был заказ в самоуправлении. И вот эти наши выводы были такие сюрприз не только для нас и для самоуправления. Этот экономический эффект, который может получить, если на начальное образование оставить ближе к дому, а вот среднее основное образование концентрировать там получасовом радиусе достижений, оказывается, только в одном самоуправлении экономия средств было бы 1,4 миллиона в год, плюс к этому уже при этих средствах мы могли бы повысить зарплату учителям за полную ставку до 1000 евро после уплаты налог.
То есть основная задача была сделать экономнее наше образование, сделать так, чтобы на образовании страна могла сэкономить, зная, что детей у нас становится меньше и меньше. Правильно я поняла?
Нет, неправильно. Что с этими деньгами не был замысел тратить меньше на образование, но тратить умнее эти деньги и сделать так, чтобы и в сельской местности было бы доступно нормальное образование, высококачественное, где учителя могли зарабатывать больше 1000 евро, то есть не было бы проблем привлечь молодых специалистов, которые могли бы увлекать за собой молодежь и развивать разные направления, которые теперь актуальны, которые в рынке труда есть спрос на них. А это там компьютеры, робототехника. И вот мы перед этим говорили, что мужчин нет в школе, да? Конечно, нет, потому что зарплаты низкие, и вообще там проблемы и с информатиком, и с математикой, и с физикой, и химией. Вообще в той же самой Бауском крае. Там ряд школ, где не может вообще этих учителей нанять. Это большая проблема. Но все равно общество такой сценарий очень привлекательный мы создали. Но в жизни это не произошло до сих пор, потому что это непопулярные меры. Надо преобразовать целый ряд основных школ в начальные школы, и средние школы тоже в начальные школы. И это непопулярные меры, которые самоуправление не хотят принимать, потому что общество не поймет это. Какая выгода от этого будет?
А у Союза самоуправления есть ли какие-то претензии к тому, что предлагается группа? Я так поняла,
что поддержать исследование и поддержать рассмотрение всех этих данных, предложений, все это, несомненно, очень положительный процесс, потому что видимо, боясь, что народ узнает правду, 2009 года прекращено любое собирание статистики о том, что происходит на местах. То есть вы нигде, никаким образом не можете узнать, какие социально-экономические преобразования произошли после административно-территориальной реформы, и тем более вы ничего не можете узнать, что в местах жительства. В этом плане исследование, хотя бы она и немножко, ну, немножко односторонняя, но она включает очень многие важные элементы, и она очень полезна. И мы всячески приветствуем то, что исследование проводится. Другой вопрос.
С точки зрения общего образования.
Другой вопрос.
Нашего,
но
да?
Если мы говорим об образовании, то образование, она, ну, имеет несколько функций. Одно дело – это чисто рациональное, практическое. Если я посчитаю, сколько, например, Министерство образования тратит денег, или сколько денег тратит конкретное самоуправление, то я могу всегда прийти к выводу, что можно рациональнее потратить деньги, что-то...
Ну, сократить оставить, министерство?
Сократить. Нет, ну не, почему министерство?
Крамол,
можем сократить количество школ и всякое такое. От этого будет как бы полезность. Но с другой стороны, у нас надо учитывать два других момента. Первое, что у нас либеральная система. Каждый родитель и каждый ученик, ну, фактически, может выбирать школу. Это очень существенно. При планировании это означает, что вы должны не только как бы содержать школу, но еще заниматься маркетингом, чтобы туда кто-то приходил. И второе, что это очень важный элемент в планах развития. Если мы смотрим на любую территорию и хотим, чтобы эта территория жила, это знают люди на местах, то они знают, пока там есть школа, это один статус и один интерес. Если там нет школы в конкретной территории, например, в каком-то селе или где угодно, тогда это совсем другой интерес. А уже, чтобы принять политическое решение о закрытии или не закрытии, это немножко более комплексный вопрос, чем только рационально-экономический. И фактически проблема в том, что теперь новый созыв депутатов, они должны теперь разбираться. С одной стороны, они, наверное, будут смотреть, сколько там на самом деле можно выиграть денег, но потом они будут смотреть, сколько они потеряют рабочих мест. Потом они будут смотреть, сколько, как это повлияет на возможности развития территории и возможность привлечения предпринимателей на эту территорию. Потом они будут смотреть, как это влияет на, ну, как бы на рабочую силу, которая там развивается.
А в этой эти территории. Аспекты вы рассматривали
нет,
в исследовании?
Нет, и, ну, в какой-то мере это все рассматривается, но это гораздо более сложная задача, в которую входит как рациональный, так вообще-то политика делается не и иррационально. Иногда это делается ввиду веры в чего-то или тому подобное. А люди такие, что они, ну, как они принимают решения, так они и принимают. В этом суть демократии.
То есть вы считаете,
мы не можем
что...
просто посчитать.
В этом исследовании
но
очень то, много что, науки, то, что, очень мало
то,
души,
что,
да?
То, что министерство предлагает какой-то четкий план, они посчитали, ну, как бы... по одним критериям и по системе критериев. Это очень серьезно, и, наверное, люди будут это рассматривать и во многих случаях, наверное, и внедрять.
То есть критерием была экономическая география, экономическая выгода и то, чтобы люди, работающие в системе образования, получали больше денег за меньший труд.
Ну,
правильно я поняла? То есть от чего вы отталкиваетесь самое
как
главное?
Как я сказал, вот, ну, привести экономическую географию, что это комплексная наука, которая смотрит вот, взаимодействие человека с ресурсами, да, и вообще экономикой, и как это все вместе работает. И, ну, и по этой причине нам легче как-то все, ну, нейтрально рассматривать. И
Ну, простите, я вас перебила. Да. Вот смотрите, вы считали, что будет в Бауске.
Да.
Что будет,
да.
если введут, что будет, если не введут вашу реорганизацию. А в стране вы можете посчитать? Вот если будет так, как мы вам предлагаем, будет так, так и так. Если не будет, то будет так, так и так. То есть конкретные какие-то цифры вырисовываются?
Конечно.
Или вы можете, например, предложить несколько вариантов?
Да,
можем
да.
так, можем
вот
так,
и,
может
именно,
еще так.
Да,
а каждый
да.
может выбрать.
Да, это делается, ну, чтобы не было... так много денег надо тратить. Делается, берется, ну, наиболее характерный ну, сценарий рассматривается. Допустим, демография, да, прирост населения. Мы специально сделали по возрастным группам прогноз вместе с демографом Илмаром Межем по трем типам развития демографии в самоуправлении. Первый это был самоуправление, где есть прирост населения. Таких немного, там около 10, да, но есть такие, да. Это был конкретно Икшчелский край, и мы посчитали, что до 30-го года будет прирост 14% там. Потом мы рассмотрели сценарий умеренной депопуляции. Это таких самоуправлений гораздо больше, их даже большинство. Это Цезийский край. Это город Цезис и небольшая там сельская местность. И там уменьшение минус 14%. И тогда мы взяли третий сценарий. Это, ну, быстрая депопуляция. А таких у нас тоже довольно много. Не так много, как умеренная, но тоже довольно много. Это была Дагда, волость Дагда. И, ну, там оказалось, что до 30-го года этот край потеряет еще треть своего населения. Треть она уже потеряла вот в этом 21 веке, да, и еще треть она потеряет. И на этот момент в Дагдском крае, если мы посмотреть эти границы на 35-й год, там осталось 23% от того населения, которое там было в 35-м году. То есть мы это все смотрим и сравниваем, как это все развивается в других развитых странах. Но мы как-то хотели бы, чтобы Латвию относили к развитым странам. И я тоже думаю, что мы, хотя и ну, там в конце этих развитых, но мы стремимся, чтобы было лучше. И ну, там есть одно ключевое слово – эффективность, да. У нас беда большая, что это большая эмиграция, и что уезжают люди в трудоспособном возрасте вместе с детьми. И это самая большая беда Латвии. И я думаю, любые эти реформы, которые мы пытаемся производить, надо рассматривать с этой точки зрения, что это надо делать именно, чтобы приостановить эту эмиграцию. Никакие планы реэмиграции не будут работать, если мы не создадим в Латвии условия, чтобы эти уезжающие могли здесь зарабатывать. А здесь зарабатывать они сможет только тогда, если мы будем работать эффективнее, чтобы предприниматели могли зарплату
заплатить. Но это уже не цель вашего исследования, это уже немножко другой вопрос.
Нет, это параллельно. Учителя тоже уезжают, потому что они не могут зарабатывать здесь, потому что у нас неэффективная школьная сеть. Если у учителя там физики, да, в основной школе 4 урока физики в неделю, ну как он может зарабатывать? Он вынужден в 4 школах работать.
Да, но тут немножко суть разногласий там в другом. Согласно нашим представлениям, Министерство образования не с того конца начинает. Центральный вопрос вовсе не сеть школ. С этим разберутся самоуправления. А вот центральный вопрос – это цель образования. Она для высшего образования или нет? То есть связь, что делает университет и что делает образование. Пока никакой цели нету, все снижается уровень образования. Второе – это содержание. Реформа содержания, возможно, пойдет. Образование, она идет в неправильном направлении или правильном, но цель ее экономическая – снизить качество и уровень образования, все упростить и отказаться от оценок. Есть целый ряд очень важных вопросов, которых нужно как-то решать, потому что это сценарий будущего нашей страны. И это не просто как рационально, скажем, содержать школу или как выплатить зарплату. Есть гораздо более важные вопросы, о которых как раз очень мало внимания обращается на сегодняшний день. И мы вместе с Академией наук, Ассоциацией самоуправления делаем цикл конференций на эту тему. И первую очередь это вопрос о качестве. Что мы хотим? Если мы хотим такое плохое образование, как в Финляндии, Финляндия существенно понизила образование, уровень образования. Да, она понизила. Она оказалась от оценок. Она от элитарного образования перешла как бы такому общему или социальному образованию. Теперь каждый заканчивает, имеет как бы одинаковые возможности жизни, но в то же время специализация, уровень падает, результаты по международным олимпиадам падают и тому подобное. Это очень важный вопрос, что Латвия хочет. И в данном случае очень важно, чтобы мы могли иметь этих умных предпринимателей, умных инженеров. И наша система образования идет прямо диаметрально противоположном направлении.
Скажите, пожалуйста, вы сегодня встречаетесь с министерством, с представителями министерства. Почему в списке тех вопросов, о которых вы будете говорить, вот этот не стоит номером один тогда?
Потому что этот вопрос не стоит именно потому, что очень много информации политики, как и все люди, получают от средств массовой информации, а средства массовой информации пока на это не обращают внимания.
Опять мы виноваты.
Мы постараемся этот вопрос поднимать, и я думаю, что дискуссии будут разворачиваться, но это требует несколько лет. Это не так просто. То есть то, что изменилось, это то, что кризис образования в Европейском Союзе, он очень существенный элемент. Мы хотим такое плохое образование, как в Европейском Союзе, или мы хотим хорошее образование, как, например, в Гонконге или в других странах, в которых сейчас идет вверх.
То есть нам есть на кого равняться, но мы смотрим не в ту сторону, вы считаете?
Нет, у нас как бы другие задачи, у нас социальные. Но нас преобладают в течение последних 20 лет социальные компоненты. Мы думаем о том, как люди будут кушать в школе, как они себя хорошо будут чувствовать, где права ученика, и отнимаем понемножку права у учителя. Есть масса вопросов, которых надо решать, и именно в этом направлении должно работать министерство. А уже не надо административными способами ничего менять. Но в то же время мы очень приветствуем это исследование. Это исследование очень важно, и я думаю, это как бы исходная точка для каждого отдельного самоуправления, посмотреть, что действительно от этого получается. И, наверное, многие захотят более рационально распределять средства.
Но многие захотят, многие не захотят. И министерство настаивает на том, чтобы все сделали так, как хочет министерство.
Министерство имеет право сделать правила, как она своей дотацией владеет. На данный момент это разделенные функции между центральным правительством и между самоуправлениями. В принципе, среднее образование – это автономная функция самообразования. Она именно потому автономная, чтобы возможности каждой территории были разными. И чтобы они реагировали на местный спрос. Но в то же время есть общие дела. И эти общие дела, я уже назвал целый ряд вопросов, которые нужно решать на национальном уровне. А это уже промежуточный уровень. Как-нибудь разберутся.
То есть вы считаете, что самоуправление разберутся сами, имея на руках результаты этого исследования, которое завершится в сентябре?
Да.
Вроде бы все хорошо. Самоуправление, говорят вам огромное спасибо, готовы работать с результатами вашего исследования, конечно, но не хотят указивок министерства.
Я могу сказать, что была диссертация в 2004 году в сельскохозяйственной академии, где Эглитис, автор, уже рассматривал необходимость оптимизации школьной сети. И там было ясно сказано, что демографическая ситуация в Латвии такая, что оптимизация школьной сети неизбежна. Но тогда утверждалось, что на следующем году выборы в самоуправлениях, и эти реформы надо производить сразу после выборов. С тех пор прошло 13 лет, И сколько
выборы
там,
каждые 4 года?
Каждые 4 года. И существенных реформ в сети, школьной сети, так и не было.
А может, и не надо?
Нет, ну вот... вот...
Если вот не делается, так может, и не надо?
Ну вот, если ничего не делать, тогда вот нам надо, ну, просто как утопающие. Мы смотрим, ну, как мы тонем и ничего не делаем. Вот коллега сказал, что, ну... Там в Европе все плохо, в Финляндии плохо. Я с ним согласен в том плане, что оценки отменить нельзя. И, может быть, и Финляндии в какой-то мере перестаралась, но показатели финских школьников одни из самых лучших до сих пор в мире. Наши соседи эстонцы, которые школьную сеть все-таки реформируют, они тогда в 2004 году начали это делать. Они далеко ушли от нас, и теперь вот по этим исследованиям OECD в 2015 году они показали, что они в третьем месте по природоведению школьники основных школ в мире. И Латвия где-то только посередине. Да.
Но знаете, у нас есть самоуправления, в которых реформа уже начала развиваться. И одно из этих самоуправлений, о которых даже министерство говорит, вот они реорганизовались, и у них все прекрасно, это Плявинский край. Сейчас с нами на телефонной связи председатель Думы этого края Айгер Лукс, и я уверена, он нам расскажет. Реорганизовались, да, но как что изменилось и действительно ли стало лучше? Доброе утро.
Доброе утро.
Слушаем вас. Рассказывайте, какая была реорганизация, к чему шли, к чему пришли, все ли довольны?
Ну, реорганизация, скажем так, она была немножко принудительная нам, поскольку у нас очень сократилось число учеников в нашей филиале, в маленьком филиале нашей школы в Одзене. И там ситуация развивалась такая, что, в принципе, у нас уже было только 16 учеников, а напротив стояло технические плюс учители 15 человек. Поэтому как бы там совсем, ну, неэкономично было держать этих учеников в этой школе. Ну, поэтому да, мы пришли к выводу, что этих учеников надо перевести в Плявинскую школу. Конечно, есть плюсы от этого, ну, хорошие вещи, да, то, что ученики, скажем так, ну, получили многообразные образования по интересам, скажем, качество учебы они получают повыше, поскольку снабжение, техническое снабжение в этой школе побольше, чем было в маленькой в этом филиале. Поэтому как бы сами школьники есть хорошие вещи для них. То, что у них не очень хорошее, то, что им надо все время, ну, они зависят от транспортного, от транспорта, скажем. Им все надо, все время надо рассчитывать, что, скажем, если они хотят еще что-нибудь сделать в городе, то им надо, ну, как бы все время думать о том, как они попадут дома.
Домой. А как они попадают? Рейсовыми автобусами или есть школьный автобус?
Рейсовые автобусы, которые ходят в конкретное время. Скажем так, если они хотят еще учиться в школе искусства или в школе музыки, тогда им надо как бы там, ну, или договариваться с родителями, что родители приезжают и увозят их из школы или как-то другим видом транспорта попасть домой.
То есть я поняла, возможность у них появилась, только воспользоваться этой возможностью они не могут, потому что иначе не попадут домой или попадут настолько поздно, что как бы совсем нехорошо. Ну, а с учителями как? Учителя все ли довольны этими изменениями?
Учителя, скажем так, ну, конечно, в начале, когда мы это разговаривали об этих изменениях, конечно, никто не был довольный, поскольку, в принципе, мы как бы поняли, что часть учителей остается без работы. Но в данный момент это уже у нас было год назад, и несколько учителей перешли как бы в Плявинскую школу как учители, у них было место Некоторые нашли работу в других школах. Ну, как бы, скажем так, там у нас было примерно 10 учителей. Все в данный момент как бы нашли работу. Ну, не в нашем самоуправлении, но есть в соседних школах.
То есть вы лишились рабочих мест, получается, что теперь налоги в другом самоуправлении платят эти учителя. Ну, а директора этих школ, как они решили, кто из них будет директором в оставшейся реорганизованной школе? Жребий бросали?
Нет, там как бы тот директор, который был в этом филиале, он не претендовал на место директора, поэтому как бы тот вопрос нам так не стал.
Одним вопросом меньше. Но, да. Знаете, сегодня Союз самоуправления Латвии решает вот вопрос больших изменений во всей стране. И пункт номер один, который они собираются обсуждать с Министерством образования, какова будет подушка безопасности для учителей во время реорганизации, периода реорганизации, как будут доплачивать или не доплачивать тем учителям, которых будут увольнять, если они предпенсионного возраста, или могут ли они уйти на досрочную пенсию, будут ли какие-то льготы. Вот это все своим учителям вы смогли предоставить, потому что реорганизация прошла раньше этого решения, или нет?
Ну, нет, у нас такого не было.
Ясно, у вас вся молодежь была,
льгот,
да?
Никаких льгот у нас не было, да.
Ну, вот, видите. Скажите, если бы вам сейчас нужно было всю эту проблему решать заново, вы бы на это пошли или нет? Вот как руководитель самоуправления.
Как я говорил, что у нас это немножко было, но как надо было делать, поскольку у нас очень сократилось число учеников. Если бы, скажем, в начале в этом филиале у нас училось примерно 40 до 50 школьников. Если такое число школьников, 40-50, тогда, конечно, ну, это мы этот вопрос не поднимали. Мы как бы все время поддерживали эту школу и говорили, что мы ее реорганизации не будем делать. Но если у нас там осталось только 15 школьников, конечно,
смысла нету
держать. Поэтому, ну, я считаю, если там, ну, есть несколько десятков учеников, тогда, конечно, надо бороться за эту школу, но если там это уже так до ну, как у нас там лучше до 20 школьников, тогда, конечно, это, ну, такой вопрос немножко, ну, надо, не надо, иначе надо решать уже.
Господин Лукс, в нашей студии, знаете, сейчас научный сотрудник, экономический географ, который занимается разработкой вот всей этой школьной карты для всей нашей страны. У вас нету каких-то вопросов, касающихся именно вашего края? Может быть, ему с точки зрения научного видения что-то видится лучше, что у вас творится? Как вы считаете, наука всегда права или жизнь всегда права? Или вопрос?
Очевидно, да, это там посередине все всегда будет. То, что я не сказал еще, как проблема для самоуправления остается это сама школа, это здание.
Которую закрыли, да?
Да, но поскольку как здание, оно остается на наших плечах, и нам надо, ну, думать о том, как мы будем там тепло, ну, поскольку мы не можем там остать эти, ну, эти помещения без тепла остановить. Поэтому нам все время надо думать о том, что там будет дальше происходить. И там мы говорили с другими министерствами, как бы там, может быть, есть какие-то программы или есть какие-то возможности, ну, какие-то другие активности там поставить в этих помещениях, поскольку, ну, само управление мы не можем, ну, у нас нет, так скажем, таких ресурсов, чтобы там в этих помещениях поставить какие-то другие интересы. Поэтому это такое, ну, в уровне государства надо думать, что делать с этим помещением, это, наверное, поскольку это большая проблема.
И никто не откликается на вашу просьбу?
Никто, нет. Мы говорили с Айсердибас Министрия, да, как это будет просто, может, не вот, экономика с Министрия. Ну, там мы как бы говорили, но пока никаких отзывов мы не получили. Поэтому сами как-то боремся с этим, там пытаемся поменьше, чтобы денег тратить, чтобы поддержать эти помещения. Но как бы это остается нашей проблемой, и никто нам пока не помогает.
Как ученые предлагают решать эту проблему, когда школа реорганизуется, что делать с помещениями?
Ну, там рецепта готового нет. Это, я думаю, рынок все поставит на своем месте. Если будет спрос в том месте, какую-то недвижимость, может быть, можно пробовать там делать, ну, как бы попытаться продать кому-то это все. Ну, это тоже не с гарантией, что кто-то захочет это купить, да. Но это все-таки лучше, что есть хозяин, но это не обязательно должно быть самоуправление. Если самоуправление это не нужно, если нет для общественных нужд, там, государственных каких-то организаций этот интерес, ну, тогда надо пытаться частники. Но если нет, ну так, к сожалению, так есть. Ну, не будем же просто дом поддерживать, просто чтобы он там был, если он никому не нужен. Это звучит, может быть, так горько, но это естественно.
Дать ему развалиться?
Если нет другой возможности, лучше всего это все организованно делать. Я могу сказать, как в Эстонии тратились эти деньги Европы. Пока у нас там школы, где уже ясно, что не будет школьников, это ремонтировалось, реновировалось, там модернизировались кабинеты. В Эстонии специально была программа перестраивать школы на реальную демографическую ситуацию. То есть сносились в советское время построенные в совхозах, колхозах большие школы для школьников в 5 раз больше, и они по теплоснабжению очень неэкономично были построены. Их просто нет смысла поддерживать. Их сносили, просто сносили.
И вместо, за европейские деньги?
Да, и вместе их поставили компактные для там маленького количества начальные школы. Только начальная школа.
Господин Лукс, этот вариант вам... Как?
Видите, ну, да, скажем, в нашем случае, скажем, чтобы продать этот дом, там, я думаю, что вообще невозможно, поскольку, ну, я думаю, в других самоуправлениях тоже, что эти школы не в городах, не где-то в каких-то в пунктах, где много жителей. Конечно, эти школы находятся в деревнях, да, где-то в отдаленных местах. И наша школа Одена тоже находится в таком месте, где каким-то частным там никакого интереса не будет. А потому что сносить эти школы, ну, опять, я могу говорить только о нашем филиале в Одене, она, скажем, до того времени, пока там было 50-60 учеников, мы ее поддержали, мы ее ремонтировали, мы там поставили спортзал.
Жалко, правда?
И поэтому, ну, скажем так, если он был бы старый дом, как говорили, да, хорошо, я как бы принимаю такое решение. Но в этом случае он утепленный дом, он с спортзалом, он как бы там некоторые помещения с хорошим ремонтом, да, они готовы к применению там для социальной функции, для образования или для чего-нибудь другого. Поэтому, как бы, конечно, мы ищем все-таки какие-то варианты и думаем о том, чтобы там, ну, вот, какие-то социальные функции делать или что-то связано с армией, да, поскольку, ну, мы слышим, что где-то что-то строится, где-то какие-то активности есть, где может, такие помещения может пригодиться.
Спасибо вам огромное за рассказ о том, как реорганизация школьная прошла в вашем крае. Спасибо. Отключаемся, потому что у нас на связи уже Мадена. Если помните, Маденский край прославился тем, что год назад это было первое судебное дело в административном суде, когда родители и учителя встали против школьной реформы и сказали, что они не хотят реорганизации 2 больших маденских школ. Так ли это было? Чем завершилось все дело? И как сейчас обстоят дела? Готова нам рассказать заведующая отделом образования Думы Маденского края Солвита Сержана. Доброе утро.
Доброе утро всем. Šobrīd jāsaka, ka ar šo dienu oficiāli Madonā ir tātad apvienotā izglītības iestāde Madonas pilsētas vidusskola. ir noslēgušies tātad gan plašas diskusijas, gan teiksim, visi citi procesi, un šobrīd apvienotā iestāde tātad ir oficiāli atvērta.
Правильно ли я поняла, что иск проиграли, получили отрицательный ответ из административного суда, и реорганизация пошла своим ходом? Но оказалось не все так просто. Директора закрываемой школы еще и смогли обвинить, сказать, что он нарушил какие-то нормы.
Jā, protams, arī plašsaziņos līdzekļos šeit bija, tas vairāk varbūt ir tiešām saistīts ar šiem, kā varbūt es neteiktu pat pārkāpumiem, bet tomēr tādas, ka netika īstenoti labas pārvaldības principi, tāpat varbūt arī, teiksim, šī te komunikācija, kas tomēr neatbilst izglītības iestādes, vadītāja amatam. Līdz ar to tas vēl varbūt arī kompleksā nāca, kas vienkārši varbūt pārliecināja par to, ka tomēr šī te reorganizācijas procesus uz pareizā ceļa, bet tas nebija šis te galvenais iemesls, tas tikai parādījās paša procesa gaitā. Un tie iemesli, kāpēc šī reforma ir, tas ir tiešām šis demogrāfiskā situācija, bērnu sarūkošais skaits, tas ir, protams, arī mācību satura, tātad šiet uzstādījumi uz kvalitatīvu izglītību, tātad pievēršanās dabaszinību ciklo priekšmetu īstenošanai, tāpat arī mācību rezultāti skolēniem. Un, protams, arī pašā pilsētā mums ir svarīgs sakārtot ar izglītības iestāžu tīklu, atrisinot arī visu izglītības iestāžu, ēku jautājumu. Līdz ar to tas tā kompleksi, kāpēc šī reforma tātad pilsētā tiek īstenota. Gribu piebilst, ka ideja par šādu skolu apvienošanos jau ir pirms gadiem desmit izskanējusi, tā ka principā tā ideja tāda ļoti jauna nebūt nav.
Спасибо вам огромное за разъяснение ситуации. Значит, можно считать, наверное, что вот этот мадонский случай явно показал, что если самоуправление вместе со школьным руководством скажет «нет», то, может быть, что-то и получится. Но если родители против, то навряд ли. Это был такой явный сигнал. Посмотрите, что с вами будет, если будете протестовать. Спрашиваю я гостя нашей студии, следите вы вот за этими реакциями общественности на то, какие предложения делает ваша команда?
Да, я слежу, и мой, скажем так, опыт даже той самой Бауски, что я встречался с народом, который, как он встречал этот, наши предложения.
Перспективы.
Да, и там специально оппозиция, очень активно была политическая оппозиция, которая соорганизовала с этих школ, которые мы, предлагали сократить родителей, которые были некоторые довольно агрессивно настроены. И там где-то 3 часа был вопрос, вечер вопросов-ответов, да. Ну и меня как-то, я был очень поражен наивности некоторых людей, которые не понимают...
Родителей, педагогов?
Да, нет, родителей в основном. Что им кажется, что все... я спрашиваю, как вы выбрали, если вот там в Бауске есть школа, где высокий уровень, там выбор всяких направлений, хорошие учителя, и государству это стоит 1500 евро в год на ученика. А вот эта ваша маленькая школа, там 3500 получается в год на ученика, и половину от этого невозможно предложить, плюс еще зарплаты низкие учителям. А если вот там ваш ребенок, полчаса ему ездить туда, автобус все равно привезет, отвезет, или все-таки оставить здесь, где все равно надо везти эти два, не два, а там больше 4 километра, но автобус везет. Потому что школа в пустыре, там ничего вообще нет вокруг. И он мне, я спрашиваю, что бы вы выбрали, если бы вам сам надо было бы платить это все? А он отвечает мне, а у нас бесплатное образование. Я бы хотел тогда цитировать вот министра, который в Сейме, когда мы вместе там представляли наш проект, он сказал, последнее бесплатное образование было то, которое получил Маугли. После этого кто-то за все это платит. И как-то люди не задумываются, что эти деньги, которые тратятся на образование, это те же самые деньги налогоплательщиков. И но это очень важно, как мы их тратим. Тратим мы ли по-умному и ну, как-то пытаемся противостоять тому, чтобы люди уезжали из Латвии, или продолжаем в таком духе, что мы хотим каждый, чтобы, ну, хотя какая эта школа, но чтобы ближе к дому. Ну, и если и будет через там 10 лет вообще никто не останется, ну и пусть. А тогда уже все из Латвии будет, ну, уехали, кто хотел работать и зарабатывать, да. И как, к чему мы тогда придем, я не знаю. Я, конечно, думаю, что надо работать с населением, чтобы население наконец-то поняло, что все зависит от нас, от общества. И если мы будем, ну, настолько умны, как в той же самой Норвегии, где люди получают 3 раза больше, но они хозяйничают намного экономичнее. Вот мне был разговор с коллегой, которая в Норвегии там в одном самоуправлении, небольшом, ну, примерно как Бауска, отвечает за образование. И она, я спрашиваю, у вас есть своя средняя школа? Она говорит, нет, это же такая ответственность, и это дорого. У нас есть договор с соседним самоуправлением, это 25-30 километров, у нас дети общественным транспортом едут в среднюю школу, там очень хорошая средняя школа, мы платим, и все отлично.
Время в эфире для разговора о реформе.